Глава 9. Мировоззрение для всех человеков. Прежде всего следует иметь в виду, что все цитированное из священной книги Тота – вторичные пересказы и перетолковывания, а не первооснова того мировоззрения, которое не предназначено для всех в библейской цивилизации. Чтобы понимать, о чем пытались вести речь цитированные оккультисты, лучше не искать входов в систему посвящения библейской культуры, тем более что высшие из них закрыты от большинства по признаку неподходящего кровного происхождения, а обратиться к источникам, содержащим первооснову этого мировоззрения. Кровное происхождение. Необходимо быть родом даже не из евреев, а исключительно из рода раввинов, а для некоторых только из левитов, причем причастных к системе тайных посвящений в преемственности поколений. Такова система низкочастотных фильтров, защищающих высшие уровни иерархии управления библейским проектом от перехвата управления засланными агентами его противников. Одним из такого рода источников является Коран. В нем сура 25 названа «Развлечение», и в ней дается система первичных различий в предельно обобщающей смысловой категории «все». Обратимся к ней. Первое. Благословен тот, кто не спослал Ал-Фуркан, развлечение, своему рабу, чтобы он, то есть Мухаммад, стал увещевателем для обитателей миров. Османов, переведя Ал-Фуркан на русский как развлечение, к этой скобке дает комментарий, имеется в виду Коран. Второе. Благословен тот, которому принадлежит власть, точнее полновластие, наше уточнение при цитировании, над небесами и землей, который не породил для себя ребенка, это к вопросу о никейском догмате о Боге Сына, и который ни с кем не делил власть, точнее полновластие, наше уточнение при цитировании, он сотворил все сущее и придал ему должную меру. Третье. Неверные стали вместо него поклоняться другим богам, которые ничего не создают, но сами сотворены. Даже для самих себя им не подвластны ни вред, ни польза, им не подвластны ни смерть, ни жизнь, ни воскресение. В переводе Османова. Те же самые аяты в переводе Саблукова. Первый. Благословен тот, кто не спослал Фуркан, в переводе Саблукова, к этому слову дана сноска, то есть Коран, рабу своему, для того, чтобы он был учителем мирам. Второй. Тот, кому принадлежит царствование на небесах и на земле, у кого никогда не было детей, кому не было соучастников в царствовании, кто сотворил все существа и, предопределяя, предопределил бытие их. Третье. А они избрали себе богами, опричь его, тех, которые ничего не сотворили, а сами сотворены. Четвертое. Которые не имеют силы ничего сделать, ни вредного, ни полезного для самих, не имеют силы ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскресением. Тоже в переводе Крачковского. Первое. Благословен тот, который не спослал развлечения своему рабу, чтобы он стал для миров проповедником. Второе. У которого власть над небесами и землей, и не брал он себе ребенка, и не было у него сотоварища во власти, он создал всякую вещь и размерил ее мерой. Третье. И взяли они вместо него богов, которые не творят ничего, а сами сотворены. Четвертое. Они не владеют для самих себя ни вредом, ни пользой, и они не владеют ни смертью, ни жизнью, ни воскресением. Разные переводы выражают разные грани смысла, заключенного в словах языка первоисточника, поэтому мы и привели несколько редакций переводов. Выделенные нами в тексте жирным – это ключи к выходу на систему неизменно первичных различий в предельно обобщающей категории «все», отвечающих кораническим воззрением на тварное мироздание, полновластие на котором в целом и пофрагментно безраздельно принадлежит только Богу. Бог дарует свою власть, кому пожелает. Сура 2, стих 248. А чье-либо самовластие иллюзорно и действует только в установленных для него границах Божьего попущения. Прежде всего следует отметить, что Коран везде провозглашает мировоззрение, отличное от всех разновидностей яцентризма. Через Коран людям предлагается принять в качестве осознанной нормы организации психики индивидов и обществ мировоззрение, идущее от Бога к каждому человеку, соприкасающемуся с Кораном и его переводами. Мировоззрение, идущее от Бога, по крайней мере, в двух взаимно дополняющих смыслах, и как данное в откровении свыше, и как определяющая упорядоченность развертывания мозаики мысленного древа человека в однозначно определенном порядке. Во-первых, образ Божий в душе каждого, во-вторых, образы тварного мироздания, даваемые в развлечении как система парных соотношений «это, не это», частью которого является и сам человек вместе с его психической организацией и внутренним миром. Теперь перейдем к вопросу о неизменно первичных различиях в предельно обобщающей категории «все», отвечающих кораническим воззрением на тварное мироздание. Как видно из ранее приведенных текстов переводов Корана на русский, одни переводчики отдавали предпочтение тому, чтобы выразить по-русски смысл предопределенности бытия, другие отдавали предпочтение тому, чтобы выразить смысл меры, размеренности бытия и соразмерности в течение событий. Ты не видишь в творении милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор, увидишь ли ты расстройство? Коран, сура 67, стих 3. То есть арабское слово, с которым они сталкивались, заключает в себе оба смысла, которые в русском языке возможно объединить только в двусловном сочетании предопределенная мера, которую Османов назвал должной, словом, выражающим один из оттенков определенности как составляющей высшей предопределенности. Поэтому, если обратиться к словам, выделенным нами в приведенных переводах аятов 25-й суры Корана, то их обобщенный многогранный смысл можно выразить по-русски в следующей итоговой фразе. Бог сотворил все сущее в мироздании и придал ему предопределенную им меру. В древней русской письменности, где каждая буква была не только знаком, обозначающим звук в устной речи, но и иероглифом, мера через «е» — слово однокоренное со смертью, мерзостью, мерзавцем. Та мера, о которой идет речь в тексте, грамотно пишется через «ять» — мера. Сделав эту оговорку, мы, однако, останемся в современной нам орфографии, построение которой шло не от смысла, а от звучания. Если говорить языком современной науки, то все сущее в тварном мироздании – это материя в ее различных агрегатных состояниях – вакуум, физические поля, плазма, высокоионизированный газ, в котором электроны обладают такой энергией, что не могут удержаться в атомах на устойчивых орбитах, газообразное состояние вещества, жидкое состояние вещества, твердое, кристаллическое состояние вещества. Те, кто не согласен признать вакуум материи, способные взаимодействовать с материей в других ее агрегатных состояниях, пусть объяснят всем прочим, как волны, электромагнитные, гравитационные и тому подобные колебания распространяются в идеальном ничто. Вакуум не ничто, а нечто, материя в одном из ее агрегатных состояний. Агрегатные состояния, пути и способы перехода из одного из них в другие, свойства материи в каждом из них и в переходных процессах предопределены для нее свыше. И представление людей об этих различных агрегатных состояниях так или иначе соответствует пословице «нет вещи без образа». Но что такое мера? И какое отношение она имеет к образам материи? Этот вопрос в яцентричных философских системах не рассматривается. Наука о мере, численной определенности самой по себе – это математика. Но в материальном мироздании мера, численная определенность, перестает быть самой по себе. Она воплощена в объектах и субъектах мироздания, всему тварному придана предопределенная свыше мера численная определенность, как количественное, так и порядковое. В мироздании все материально, и меры одних фрагментов численно сопоставимы с мерами других фрагментов, то есть всем фрагментам мироздания свойственна соизмеримость как между собой, так и со своими составляющими. Мера – это прежде всего численная определенность. Дважды два равно четыре. Одна секунда – 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезий-133, цезиевый эталон частоты и времени. 1 метр 1 650 763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2π в 10 степени и 5d в 5 степени атома криптона-86, данные об эталонах секунды и метра, взятые из советского энциклопедического словаря, издания 1986 года. Длина удава 38 попугаев и одно попугайское крылышко, сообщает известный мультфильм. Атомы химических элементов отличаются друг от друга по числу протонов в их ядрах, определяющих порядковый номер каждого из них в периодической системе Менделеева. Изотопы одного и того же элемента отличаются друг от друга количеством нейтронов в составе их ядер и так далее. На что не обрати внимания, везде откроется численная определенность, мера, либо единичная, либо множественная, представляющая собой статистику, позволяющую отличать множество друг от друга и выделять из множеств подмножество. В процессе осознанного или бессознательного соотнесения одного фрагмента мироздания с другим, выявленными на основе развлечения, открываются два вида восприятия соразмерности. Восприятие пространства, восприятие времени. Восприятие их порождает два вида численной определенности, единицы длины и единицы времени, объективно связанные друг с другом через материальность, на иерархическом уровне микромира, соотношением неопределенности Гейзенберга, в котором выражается невозможность разрозненного восприятия ни пространства без времени, ни времени без пространства, ибо пространство и время – порождение размеренной во всех ее агрегатных состояниях материи. Вследствие этого невозможно и восприятие пространства и времени вне их обусловленности материальной средой, в каком бы агрегатном состоянии ни пребывала материя. Материальность – ничто, кроме международных соглашений об избрании эталонов и кое-каких технических аспектов, не мешает определить продолжительность секунды на основе частоты излучения эталонного светильника, задающего длину метра, либо поступить наоборот, длину метра определить на основе длины волны, соответствующей излучению эталона, задающего продолжительность секунды. Но, во всяком случае, без материального эталона не будет ни единицы измерения пространства, ни единицы измерения времени, вне зависимости от того, принадлежат эталонные процессы микро- или макромиру. Неопределенность Гейзенберга. Численное соотношение ошибок при измерении координаты и импульса, масса, умноженная на скорость, микрочастицы. Неопределенность в измерении координаты, умноженная на неопределенность в измерении импульса, по абсолютной величине не менее значения постоянной Планка. Во всех без исключения случаях для восприятия пространства и времени необходим эталонный процесс, с которым сопоставляются и которым измеряются все прочие времена и пространства. Этим эталоном может выступать и сам человек, древний афоризм «человек» – мера всех вещей, и какие-то объекты мироздания. Если не определен эталонный процесс, то возникает проблема удава из мультфильма, который в одиночестве мучился вопросом о том, какова же его длина, до тех пор, пока ему не помог попугай, взявший на себя функцию эталона длины и определивший, что длина удава 38 попугаев и одно попугайское крылышко. Без этого акта измерения удав так и остался бы равным самому себе в неопределенной никак иначе, как единичной неизменной длине удава, представляющей собой вещь в себе. Так же примерно обстоит дело с измерением времени. Поскольку всякий процесс, поддающийся периодизации, может быть избран в качестве эталонного, то единицей измерения времени становится продолжительность периода эталонного процесса, с которым соотносятся все остальные процессы, обладающие собственным течением времени. Так обстоит дело в мировоззрении триединства материи, информации и меры. Но совсем иначе в мировоззрении четырех ипостасностей амона мироздания. Из истории науки, развивавшейся на основе яцентричного мировоззрения четырехипостасного амона, известно, что она всегда испытывала трудности с познанием пространства и времени самих по себе, то есть без обусловленности их характеристик материей. Рождались занятные прибаутки на эти темы, вроде высказывания блаженного Августина о том, что когда его не спрашивают о природе времени, ему все ясно. А как только спрашивают, так он и не знает, что сказать. В передаче смысла нашими словами. В действительности, что объективно существует, то объективно познаваемо. Абстрактные пространство и время четырехипостасного амона пустые вместилища материального мироздания оказались проблемами, так и не познанными наукой за несколько тысяч лет, в силу того, что объективно они не существуют. Но на протяжении тех же тысяч лет объективные материально обусловленные пространства и время всегда были без проблем измеримы. Менялись только требования общества к эталонной базе измерений, сама эталонная база, и расширялось множество методов измерений. Непознаваемые же пространство и времени в яцентричном мировоззрении четырехипостасного Амуна, господствующем в цивилизации на протяжении всей ее истории, следствие отсутствия в наборе первичных различий и предельных отождествлений меры. Если же мера входит в набор первичных различий и предельных отождествлений, то абстрактных пространств и времени нет, но конкретные пространства и времена всегда объективно измеримы всяким пожелавшим того субъектом. Вопрос только в выборе им эталонной базы и методов измерения и соответствии их целям деятельности субъектов. Теперь можно рассмотреть вопрос о связи материи, меры и информации. Сознанию большинства на протяжении тысячелетий не было свойственно видеть за образом, живописным или скульптурным, за звуком, мелодией, каковой бы она ни была, совокупность чисел. Однако в конце XX века лазерный компакт-диск, компьютерный CD-ROM, стал единым носителем для записи и звука, и изображения, и текста в цифровом коде, представляющим собой численную определенность, то есть разновидность меры. Хотя систем кодирования форматов оцифровки изображений, звука, текста может быть построено множество, но во всякой из них однозначно определено соответствие совокупность кодовых групп чисел, изображение, либо фонограмма, либо запись какой-то информации иного рода. При этом объективная информация, образ, мелодия, идея и тому подобное остается само собой, вне зависимости от того, на каком материальном носителе и в каком коде она запечатлена, записана. Хотя компакт-диск – искусственное порождение цивилизации, артефакт, тем не менее в жизни общества находит свое своеобразное выражение только законы бытия всего мироздания. Ничего того, чего нет в высшем предопределении бытия, в высшей мере, в культуре цивилизации появиться не может. Поэтому следует всего лишь увидеть численную определенность, меру, в образах, свойственных объективной реальности вне порождений цивилизации, а порождение цивилизации использовать как модели, функционирование которых позволяет помочь понять более общие объективные закономерности бытия. Бог создал жизнь и все сущее таковым, что они являются словом вечной жизни и служат учением человеку о законах истинного Бога. Апокриф Евангелия мира Иисуса Христа от ученика Иоанна. Чтобы породить численную определенность в пространственной соизмеримости на уровне макромира, потребуется точка, три несовпадающих одно с другим направления и эталон единичной длины. В этой системе координат три числа, занимающих первое, второе и третье место в некотором определенном порядке, формате, задают положение точки относительно начала координат. Если в пространственной соизмеримости назначены координаты множества точек, то они определяют в пространстве образ, будь то множество разрозненных точек, либо линия, поверхность или объем. Это пространственная форма, размеренная в материи и пространстве, пребывающей в каком-то агрегатном состоянии, а не в пустом пространстве вместилище. Если задачу придания численной определенности решать по отношению к агрегатному состоянию материи и пространства, это значит, что необходимо придать численные характеристики квантам материи, ее структурным единицам, вследствие чего агрегатное состояние материи вне и внутри пространственной численно определенной формы может оказаться разным, и некий объект проявится в материи и пространстве по признаку различия агрегатных состояний материи внутри и вне ранее метрически заданной пространственной формы. Если же внутри и вне пространственной формы агрегатное состояние материи и пространства одно и то же, то мы придем к афоризму в разные эпохи, предписываемому разным выдающимся скульпторам. На вопрос о том, как он делает свои шедевры, скульптор ответил: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Действительно, лучше не скажешь. Этот процесс отсечения лишнего от глыбы, содержащий в себе пространственную форму, может быть описан численно как программа для работы станка с числовым программным управлением. Скульптор же действует на основе своего глазомера и мыслит образами, вследствие чего процесс численного соизмерения материи и пространства на уровень его сознания в процессе творчества не выходит. Хотя образы внутреннего его мира также содержат в себе численную определенность, как и все прочие. В процессе ваяния, осуществляемого хоть станком с числовым программным управлением ЧПУ, хоть творческими усилиями человека, образ, объективно уже существовавший как информация, записанная при помощи некоторого кода, переходит на иной материальный носитель. Разница в том, что в станке с ЧПУ работает один из кодов, порожденных культурой общества, а человек-ваятель творит на основе данного ему свыше под множество общевселенского и иерархически многоуровневого кода. Иными словами, код для станка стал работать только после того, как культура достигла определенного уровня развития, а код для человека работает издревле, с момента появления вида человек разумный. Но после того, как получен скульптурный образ, остается вспомнить древнегреческую легенду о скульпторе Пигмалионе и созданной им скульптуре, будущей Галатеи, которая иллюстрирует процесс изменения численной определенности, обуславливающий агрегатное состояние материи внутри пространственной формы, в результате чего холодный мрамор преобразился в живую плоть, а статуя превратилась в девушку Галатею, ставшую супругой скульптора. И как неоднократно уже в истории говорилось, каждый человек сам по отношению к себе и неотесанный мрамор, либо куча глины, и Пигмалион, и Галатея. Движение пространственной формы относительно избранной системы координат превращает форму в мелодию, а запись мелодии в пространстве порождает пространственную форму. Это соотношение в культуре цивилизации лучше всего проявилось в граммофонных пластинках с механической записью звука в качестве рельефа дорожки. Соответственно, афоризм «архитектура – это застывшая музыка» по существу правильный афоризм. Эти примеры показывают, что численная определенность и образность мира, естественно, материального, взаимно связаны. Можно привести другие примеры, которые покажут, что также взаимно связаны численная определенность и мелодии, и аранжировки, как в природе, так и в обществе. Показать же отсутствие этой взаимосвязи не удастся. Но мировоззренческие системы, порождаемые человечеством, могут расходиться в ответе на вопрос о том, что есть следствие чего. Либо образ или иная информация выражение следствия численной определенности, количественной и порядковой, либо численная определенность, количественная и порядковая, следствие существования образа или иной информации. Иными словами, алгебра ли в основе гармонии, либо гармония в основе алгебры. На наш взгляд, в пределах мироздания этот спор бесплоден, поскольку материя всегда и во всех случаях несет в себе численную определенность, неразрывно связанную с пространственными образами или иной информацией. По отношению же к мирозданию в целом, Божье предопределение есть высшая мера, и она обуславливает бытие мироздания в неразрывном триединстве материи, численной определенности меры, количественной и порядковой, образов и мелодий, информации. Слово – это одна из мер. Вначале без слова, и слово «бе» у Бога. «Бе» – это не «беме» и не «было», как переводит это выражение из древнеславянского на современный русский. Иоанн, глава 1, стих 1. А вот продолжение «и Бог без слова». На наш взгляд, от четырехипостасного амуна, ибо «и Бог без слова» – выражение обожествления меры предопределения бытия, поскольку слово – это одна из многих частных мер бытия. Все это позволяет понять, что второй аят 25-й суры Корана, называемый «развлечение», указывает на систему объективных, неизменно первичных отличий, предельно обобщающих отождествлений, которые лежат в основе жизни мироздания – материя, информация, мера – в их неразрывном триединстве. И эта система триединства материи, информации и меры, предельно обобщающих в пределах мироздания понятийных категорий и их взаимосвязей, едина для осмысления и описания всего в иерархии мироздания, от микромира до макромира, в включая и жизнь цивилизации. Соответственно, в кораническом мировоззрении три единства материи, информации и мира, свойственные мирозданию в целом и его фрагментам, и есть единосущная и нераздельная Троица, которую единый Бог, Творец и Вседержитель, любит. Но догматика после никейских церквей ведет к качественно иному пониманию этого. Следует обратить внимание и на то, что с точки зрения человека, признающий акт творения мироздания Богом объективной истиной, данной в Откровении свыше, мировоззрение четырех ипостасностей вещества, духа, пространства, времени – выражение не только я-центризма, но и безбожия, которое, если и впадает в богоискательство, сохранив при этом, однако, свое качество, то становится пантеизмом, обожествлением мироздания, примером чего был четырехипостасный древнеегипетский Амон. Либо же, все же признавая акт творения мироздания, прямо заявляет о своем нежелании входить в динамику верховного существа, не задумываясь ни о причинах, ни о последствиях своего такого рода нежелания входить в динамику верховного существа, которое обычно называют Божьим промыслом. Динамика верховного существа. Саентология. Основа мысли. Москва. Нью Эра. 1998 год. Страница 43. Еще в одном варианте обожествляется физический вакуум, пронизывающий все тварное мироздание. В осмыслении и описании всего происходящего в мироздании триединстве человеку необходимо соотносить все данное ему в развлечении с тремя уже обозначенными понятийными категориями первичных различий и предельно обобщающих отождествлений, понимаемыми в настоящем контексте так. Первое. Материя. То, что переобразуется, переходит из одного состояния в другое, и обладает упорядоченностью, изменяющейся в процессе воздействия одних материальных объектов, процессов на другие. Материя конкретно – это вещество в твердом, жидком, газообразном состояниях. Плазма, то есть высокоионизированный газ, в котором молекулы химических соединений теряют устойчивость и разрушаются, а атомы химических элементов теряют электроны, чья энергия больше, чем энергетические уровни, энергетическая емкость устойчивых орбит. Элементарные частицы и кванты разного рода излучений, при взгляде извне, представляющиеся в качестве частиц, а при рассмотрении существа этих частиц, предстающие как последовательность волн в физическом природном вакууме или в материи, пребывающей в иных агрегатных состояниях. Статические и динамические поля в физическом природном вакууме, способные к силовому воздействию того или иного вида на все виды материи. Сам физический вакуум в невозбужденном состоянии, рождающий из «ничего» в кавычках элементарные частицы, кванты энергии, и поглощающий их также внезапно, за что частицы получили название виртуальных. В таком воззрении все перечисленное прежде физического вакуума в невозбужденном состоянии, физический вакуум, выведенный из агрегатного равновесия, то есть возбужденный вакуум. Последнее высказано, поскольку порождение и поглощение виртуальных частиц физическим вакуумом возможно понимать и как указание на то, что все виды материи, кроме вакуума в невозбужденном состоянии, представляют собой вакуум в возбуждении. Материя переходит из одного устойчивого состояния, балансировочного режима, равновесного устойчивого процесса, обладающего внутренней динамикой, в другое, излучая свою или поглощая извне в себя энергию. Энергия в физике определяется как способность к совершению механической работы, а все виды энергии переходят один в другой по определенной мере, находящие выражение в форме численных констант и коэффициентов в математической записи закона физики, вследствие чего все виды энергии эквивалентны в этом смысле друг другу. Но поскольку агрегатные состояния материи, устойчивые равновесные процессы, отличаются энергопотенциалом, энергоемкостью их внутренней динамики, а энергия притекает и утекает из всякой структуры в мироздании как поток какого-то вида материи, квантов, излучения, поля и тому подобное, то в мировоззрении триединства энергии и материи эквивалентны. Различие в употреблении обоих терминов в том, что термин «материя» употребляется главным образом по отношению к устойчивым равновесным процессам, агрегатным состояниям материи, а энергия к разного рода переходным процессом, поскольку она обуславливает возможность или невозможность их осуществления. Второе. Образ, информация, идея. Само по себе нематериальное нечто, которое не зависит ни от качества его материального носителя, ни от количества материи, энергии, его несущей, но без материального носителя это нечто в мироздании само по себе не существует, не воспринимается, не передается. Третье. Мера через ять. Предопределенная Богом многомерная матрица возможных состояний при образовании материи, хранящая информацию во всех процессах, в том числе информацию о прошлом и о предопределенной направленности их объективно возможного течения, то есть о причинно-следственных обусловленностях в их соразмерности. По отношению к придающей ей образ информации, вся материя, все материальные объекты выступают в качестве носителя единого общевселенского иерархически организованного многоуровневого информационного кода, общевселенской меры. Вообще-то эпитет материальный по отношению к объектам лишний, поскольку, как ясно из изложенного, тот же самый объект является и информационным, и метрическим. Но это дань сложившейся традиции яцентричного мировоззрения, в которой материя входит в состав набора первичных различий и предельно обобщающих отождествлений, а информации мира нет. Мы надеемся, что присутствие этого вовсе не обязательного по существу эпитета в тексте упростит для читателя сопоставление мировоззрения коранического триединства материи, информации и мира и разновидности яцентричных мировоззрений, четырех ипостасностей материи, духа, пространства, времени. По отношению к информации мера – код. Человеческий язык – частные меры, ибо он один из информационных кодов, принадлежащих общевселенской системе кодирования информации. По отношению к материи, эта общевселенская мера выступает как многомерная, содержащая частные меры, вероятностная матрица возможных ее состояний, образов и преобразований. То есть матрица вероятностей и статистических предопределенностей возможных состояний. Это своего рода многовариантный сценарий бытия мироздания, предопределенный свыше. Различие терминов «вероятность» и «статистическая предопределенность» имеет место за пределами раздела математики, именуемого «теорией вероятности» и «математическая статистика», и поясняется в достаточно общей теории управления. С точки зрения достаточно общей теории управления, теорию вероятностей правильно было бы назвать по ее существу математическая теория мер неопределенностей. Он статистически предопределяет упорядоченность частных материальных структур, их информационную емкость и пути их изменения при поглощении информации извне и при потере информации, конечно, несомой материи. И то, и другое может сопровождаться нарушением идеальной соразмерности, гармонии как отдельных фрагментов структуры, так и ее иерархичности в целом. Утрата соразмерности – деградация, но по отношению к объемлющим структурам и системам, объемлющим множество структур, деградация каких-то частных их фрагментов может быть развитием структуры и системы в целом. Так, цветочная почка проходит путь почка, бутон, цветок, плод, семя, растение, и деградация элементов неотделима от развития системы в целом, ее объемлющих, в этом смысле иерархически более высоких систем. Система предельно обобщающих отождествлений и первичных различий в мироздании, триединство материи, информации и меры, исключает калейдоскопичность мировоззрения тем в большей степени, чем менее глух человек к данному ему свыше чувству меры. Чувство меры – это не пустые слова и не иносказательные слова, неопределенно как понимаемые и потому произносимые подчас не к месту. Они прямо указывают на то, что человеку дано свыше шестое чувство, которое по его существу является его личным средством восприятия меры, Божьего предопределения. Но это чувство никчемно для носителя яцентричного мировоззрения, выстраиваемого им от себя в направлении обозримых и воображаемых пределов мироздания в пустых вместилищах пространства и времени, поскольку приносимое чувством меры информация ставит индивида перед необходимостью отказаться от яцентризма. С переходом же к мышлению на основе неизменно первичных различий триединства материи, информации и меры, чувство меры обретает особую значимость, поскольку мысленное древо и мозаичность мировоззрения обусловлены во многом его развитостью. Переход же от я-центризма в мозаичной или калейдоскопичной форме к личностной культуре мышления на основе категории триединства материи, информации и меры не всегда осуществляется одномоментно, но может потребовать некоторого субъективно обусловленного времени, в течение которого индивид остается практически без работоспособного мировоззрения, поскольку прежнее уже потеряло устойчивость, а новое еще не обрело устойчивости. Судя по всему опыту человечества, вероятностная матрица возможных состояний, мера, обладает голографическими свойствами, в том смысле, что любой ее фрагмент содержит в себе некоторым образом и все ее остальные фрагменты во всей их информационной полноте. Мера пребывает во всем, и все пребывает в мере. Благодаря этому свойству меры мир целостен и полон. Выпадение из меры – гибель. Скольжение же в этом направлении – угроза жизни и необходимость выживания в дианетико-саентологическом смысле этого термина. Появление термина «выживание» в дианетике и саентологии позволяет в этой связи утверждать, что саентологи идут по увлекающе скользкому пути к выпадению из меры бытия общества, хотя вряд ли понимают это. Причина этого в прямом отказе от того, что именно названо восьмой динамикой, динамикой верховного существа. Это поясняется в Коране так: «А кто уклоняется от поминания милосердного, к тому мы приставим сатану, и он для него спутник, и они, шайтаны, конечно, отвратят их от истинного пути, и будут они думать, что идут по прямой дороге». Сура 43, стих 35, 36, 36, 37. Наше видение саентологии и дианетики изложено в работе «Приди на помощь моему неверию». О дианетике и саентологии по существу, взгляд со стороны. Исчерпание же частной меры, переход в иную частную меру, обретение некоего нового качества. Чувство же меры, обращаясь к голографическим свойствам меры бытия, позволяет объективно соразмерно соотносить частности, совокупность пар «это, не это», друг с другом, формируя устойчивую мозаику мировоззрения, развертывающуюся от истока мироздания в направлении к самому себе. Может возникнуть вопрос, в чем состоит преимущество этого богоначального мировоззрения на основе системы неизменно первичных различий триединства материи, информации и меры в сопоставлении его с яцентричным мировоззрением четырехипостасного мироздания вещества, духа, пространства, времени. Во-первых, в мировоззрении триединства информация осознается как объективная категория, общая для всей объективной реальности, освоение которой субъективно. В иных мировоззренческих системах осознание объективности информации как одной из категорий системы первичных различий в предельно обобщающей категории «все исключено». Поскольку в яцентричных мировоззрениях в качестве первичных осознаются категории, производные от объективно первичных, то процесс формирования мозаики сопровождается внутренним эхо, собственными шумами психики, искажающими полезный сигнал миропонимания. При этом в миропонимании что-то может быть утрачено вследствие отсутствия среди первичных категорий объективной информации смысла, что-то может выглядеть как объективно нераздельное вследствие нераздельности в иных мировоззрениях информации и материи, а также отсутствие меры, а что-то может видеться как объективно различные объекты, хотя в действительности имеется только один объект, размноженный всевозможными внутренними эхо и преобразованный в разные образы, которым приданы разные названия и взаимосвязи, не соответствующие объективным различиям «это, не это», даваемым свыше в развлечении. Все эти внутренние эхо и прочие ошибки преобразования информации порождают внутреннюю конфликтную психику типа многоглавый монстр в одной человеческой голове. Когда каждая из этих виртуальных голов, обретающихся в бессознательных уровнях внутреннего мира индивида, творит свое, мешая творить свое всем прочим, в жизни одного и того же «я» утрачивается действительно свое, тем в большей степени, чем больше у него внутренних виртуальных голов, появление активности каждой из которых его сознание не отличает друг от друга, и потому не знает, какую из них отождествлять с «я», а какие оценивать как наваждения, от которых необходимо защититься. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Соборное послание апостола Иакова, глава 1, стих 8. И тип психики многоглавого монстра в одной человеческой голове так или иначе более или менее ярко выражается в поведении всякого носителя калейдоскопического или мозаичного яцентричного мировоззрения. Во-вторых, мировоззрение триединства материи, информации и меры не яцентричное мировоззрение. Поскольку носитель яцентричного мировоззрения может оказываться в разных обстоятельствах, то с его точки зрения одно и то же может выглядеть и осмысляться взаимно исключающе в разные моменты одного и того же периода времени, в зависимости от того, какое положение занимает в каждой из них я-центр, и в каком строе психики в тот момент пребывает индивид, что оказывает решающее воздействие на его целеполагание и выбором линии поведения. Сопоставление между собой этих разных точек зрения для самого субъекта невозможно, поскольку они сидят на разных стволах мысленного куста, между стволами и ветвями которого нет связи и переходов. Это отсутствие прямых связей и переходов между стволами и ветвями мысленного куста и порождает эффект виртуальной внутренней многоглавости носителей яцентричного, калейдоскопического или мозаичного мировоззрения. Эти изменения нуля системы координат, задающие начало выкладыванию мозаики, корень мысленного дерева, принадлежат относительно высокочастотным диапазонам, вследствие чего изменение положения начала яцентричной системы координат, перехват управления поведением какой-то виртуальной головой или их коалицией у других виртуальных голов, является одним из факторов, способным вытряхнуть субъекта-носителя яцентричного мировоззрения из управления процессами, принадлежащим низкочастотным диапазонам, восприятие которых требует продолжительного времени и неизменности субъективных мерил происходящего. В мировоззрении же триединства начало мысленного древа неизменно, Бог и тварное мироздание, представляющее собой триединство материи, информации и меры, вследствие чего миропонимание не колеблется и не рассыпается в калейдоскоп под воздействием потока обстоятельств, а только уточняется в деталях и расширяется тематически. Это порождает две своеобразные особенности богоначального мировоззрения триединства. Прежде всего, если к моменту перехода к мировоззрению триединства субъект и был носителем виртуальной внутренней многоглавости, то виртуальная голова, первой перешедшая к этому мировоззрению, начинает объединяться с прочими, которых ей удается убедить в одну виртуальную голову. Активность же тех виртуальных голов, которые остаются при своем яцентризме, оценивается ею как наваждение, информацию которых необходимо переосмыслить в категориях триединства, и тем самым соответствующая виртуальная голова, по мере переосмысления свойственной ей информации, лишается жизненной силы и поглощается. Так на основе мировоззрения триединства сама собой исчезает внутренняя конфликтность психики индивида без того, чтобы выплеснуть эти конфликты в общий всем мир. Замечание для саентологов. Клирование в отношении себя самого возможно без помощи аудитора человека в прямом религиозном общении с Богом, о необходимости чего напоминает Коран по мере перехода индивида к мировоззрению триединства материи, информации и мира. Кроме того, неизменность начала мысленного древа в мировоззрении триединства открывает еще один способ видения всего – возможность голографического взгляда на всякий предмет, который может одномоментно представить перед внутренним взором, показанным и изнутри, и снаружи, и со многих различных точек зрения, в разные моменты его времени, при разном освещении. Представление об этом может дать отчасти страница, на которой помещены несколько фотографий одного и того же предмета, снятых по-разному. Но различие в этом уподоблении все же будет. При взгляде на такую страницу глаза разбегаются между всеми помещенными на ней картинками, или внимание концентрируется на каждой из них последовательно. При голографическом взгляде такого не происходит. Воспринимается все сразу, с разных точек зрения, которые возможно сопоставить между собой. Иначе говоря, поочередно зажмуривая глаза, можно заметить, что изображение, видимое каждым из них, отличается от другого, вследствие того, что глаза находятся в разных точках пространства. но изображение, в которое синтезируются вашим мозгом обе картинки, не двоится на трезвую голову. При голографическом взгляде на мир в едином изображении синтезируются многие картинки, полученные при взгляде на предмет из множества точек зрения одновременно. Причем речь идет как о реальных предметах, так и об измышленных продуктах человеческого творчества, разного рода научных абстракциях и абстракциях художественного творчества. Соответственно, названным свойством мировоззрения триединства материи, информации и меры, если в обществе культивируется калейдоскопическое или мозаичное яцентричное мировоззрение, то носители не яцентричного мировоззрения триединства обладают преимуществом над носителями всех прочих мировоззрений в решении задач прогноза и задач управления. И разница в возможностях этих двух типов мировоззрения создает основу для формирования в обществе пирамиды понимания и непонимания, в которой каждый индивид в меру своего понимания работает на осуществление своих целей, в меру разницы в понимании на осуществление целей тех, кто понимает лучше. На вершине этой пирамиды, символ ее на долларе, оказывается недреманное око мировоззрения высших, посвященных в кураторство библейского проекта. Они удерживают эту позицию благодаря тому мировоззрению, которое Шмаков описал со ссылками на Кузару в священной книге Тота. И, как можно понять из символики пирамиды с недреманным оком на ее вершине, все остальные индивиды, слагающие собой общество пирамиду, с их точки зрения подобны слепым, глухим, бессмысленным, мертвым камням, которых можно обчесать как угодно и построить из них все, что захочется. Но кроме этого необходимо понять главное, как сказанное в Коране, связано с тайными знаниями высших, посвященных в кураторство осуществления библейского проекта, и в чем разница между их мировоззрением и кораническим, предназначенным для всех без исключения человеков. Прежде всего, необходимо понимать, что когда имели место те события, которые получили в Библии название «плен египетский», то древние евреи не были смешаны с остальным рабским стадом, а были выделены из него и представляли собой собственность иерархии жречества древнего Египта, замышлявшего тогда свой проект завоевания безраздельного мирового господства методом культурного сотрудничества, который впоследствии предстал перед наблюдательными историками как библейский проект. Иерархи Египта нуждались в этнографическом сырье, из которого они могли бы сделать инструмент, орудие осуществления своего проекта. В тот период произошло внедрение на кровнородственной основе древнеегипетской жреческой периферии в среду древних евреев. В частности, как сообщает Библия, уже Иосиф был женат на Асенефе, дочери Потифера, жреца, то есть иерарха-знахаря, Иллиополийского, в более привычной транслитерации Гелиополийского, Солнечноградского, в переводе на русский. Гелиополь же, Фивы, главный культовый центр иерархии Амона в Египте. Бытие, глава 41, стих 50. Иудаизму свойственно гласно определять принадлежность к еврейству по матери еврейки. Принадлежность к еврейству по умолчанию – вопрос особый. Это наследствие матриархата по отношению к потомкам Иосифа и Асенефа означает, что все они принадлежали к клановой системе, бывшей кадровой базой высшего знахарства, так называемого жречества Египта, правящего от имени фараона. В те годы профессионализм воспроизводился в новых поколениях преимущественно по нисходящим генеалогическим линиям, а не на основе системы общенародного образования вне семьи и кланов, как в наши дни. Так что один отец учил сына быть пахарем, а другой – государем или знахарем. Так кровнородственные клановые системы древнеегипетских, посвященных в тайны культа Амуна, вошли в еврейство. Как можно понять из Корана, Всевышний в миссии Моисея открывал возможность придать глобальному проекту, затеянному знахарями Египта, совершенно иное качество – просвещение всех народов земли истиной, а не установление мирового господства группой демонических личностей, возможно, как-то решивших для себя проблему управляемых перевоплощений, поскольку в противном случае затевать глобальный элитарный невольничий проект может оказаться себе дороже. В сложившихся под воздействием иерархии Египта конкретных общественно-исторических условиях будущим иудеям в откровении, обращенном к ним через Моисея, была предоставлена свыше возможность выбора миссии, которую они понесут в веках, либо просвещение всех и освобождение всех от тирании демонизма, либо самим стать первыми невольниками зачинателей библейского проекта и, став биороботами, порабощать других, действуя в пределах Божьего попущения до истечения его срока. Они избрали последнее — стать биороботами и порабощать, отвергнув миссию, предложенную им через Моисея. Об этом повествует книга «Числа», глава 14. Подробно вопрос о подмене одной миссии другой рассмотрен в работе внутреннего предиктора СССР «Синайский турпоход». Оценка этим событиям в Коране дается однозначная, сура 62 собрания, стих 5. «Те, кому было дано нести Тору, а они ее не понесли, подобны ослу, который несет книги. Скверно подобие людей, которые считали ложью знамение Бога. Бог не ведет людей неправедных». Стих 6. «Скажи, о вы, которые стали иудеями, если вы утверждаете, что вы близкие к Богу, помимо прочих людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы». Стих 7. «Но они никогда не пожелают ее за то, что раньше уготовали их руки. Бог знает про неправедных». Но, как мы уже упоминали ранее, в Коране говорится: «И вот мы дали Моисею Писание и развлечение. Может быть, вы пойдете прямым путем?» Сура 2, стих 50. То есть в откровении, обращенном к будущим иудеям через Моисея, было дано два вида разнохарактерной информации. Обобщающая мировоззренческая информация, названная развлечение, и сведения об организации жизни общества и вероучения, названные Писание. Большинство древних евреев от того, что было дано как развлечение, отмахнулось, как от информации, якобы не обладающей практической значимостью в их повседневной жизни. И надо быть еще хуже, нежели были в древности они, чтобы ныне повторить их нравственную ошибку. Но управленцы, внедрившиеся в общество древних евреев периферии зачинателей проекта завоевания мирового господства, более образованные, в смысле обладания знаниями и навыками, чем трудовое большинство, поняла, что информация, данная в Откровении Моисею как развлечение, представляет собой более совершенное мировоззрение, нежели то, которое складывается само собой на основе яцентризма, выразившегося в древнеегипетском учении о четырехипостасном Амуне. Поскольку большинство древних евреев отдало предпочтение миссии порабощения, то оно не нуждалось в информации, данной Моисею как развлечение, и она всеми забылась спустя несколько поколений, став информационной основой, на которой строилось в преемственности поколения образование высших посвященных кураторов библейского проекта. После этого в литературе библейской цивилизации слово «развлечение» стало употребляться редко. Но кое-где иногда встречается что-то подобное следующим словам: «Некто изучил или освоил закон развлечения», что можно понимать как указание на то, что он получил в посвящении доступ к информации, на основе которой мог перейти от само собой разумеющегося истинным мировоззрения четырехипостасного Амуна к мировоззрению триединства материи, информации и меры. Примером такого рода упоминаний о законе развлечения, однако без того, чтобы входить в его существо, является биографическая справка о жившем в XIX веке американце Леве X Доулинге, авторе Евангелия Иисуса Христа эпохи Водолея, перевод с английского, Общество ведической культуры, Санкт-Петербург, 1994 год, страница 14, где читателю книги намекается, что ему неплохо бы постичь закон развлечения. И сообщается, что Леве потребовалось много лет, чтобы изучить закон развлечения и настроиться на тона и ритмы Иисуса Назарея, Еноха, Мелхиседека и их сподвижников. Но есть одно обстоятельство. В Коране слово «фуркан», переводимое на русский как «развлечение», указывает на два разных смысла, о чем речь шла ранее. Во-первых, на даваемую непосредственно Богом каждому индивиду способность осознанно различать в жизни это и не это в темпе течения событий. Во-вторых, на систему первичных различий в предельно обобщающей смысловой единице «все». Во втором смысле закон развлечения действительно можно освоить, изучить, постичь, но развлечение в первом смысле дает только Бог, дает по реальной нравственности и религиозности каждого. Этого самочинно не освоишь, что и отличает кораническую культуру от всех разновидностей ведической, знахарской культуры и шаманизма, освоение достижений которых возможно в системе обучения и посвящений своими самочинными усилиями при поддержке более продвинувшихся старших наставников. В силу того, что развлечение дается Богом непосредственно каждому по его реальной нравственности и религиозности, демонизм даже на основе мировоззрения триединства материи, информации и мира не может противостоять человечному строю психики, перешедшему от яцентричного мировоззрения вещества духа пространства времени, в котором нет места объективной информации и определенности восприятия объективного смысла и меры, к мировоззрению триединства материи, информации и меры, мировоззрению, поддерживаемому неизменно сообразным объективной реальности самим Богом, дающим развлечение, как способность видеть в жизни это отличным от не это, и жить, а не вариться в соку нагромождений собственных измышлений и наваждений. Это и есть мировоззрение для всех человеков.